Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нашу сегодняшнюю программу мы начнем не совсем обычно. Не с размышлений апологета или священника, а с рассказа о том, как один человек пришел к вере. Этот рассказ – яркая иллюстрация того, что за абстрактным выражением «приход к вере» стоит нечто очень конкретное – встреча с Богом. Хотя для кого-то, например, неверующего, и это выражение может прозвучать как просто метафора, как попытка через некий образ выразить эмоциональное переживание. Об этой разнице восприятия мы сегодня еще поговорим. А пока просто заметим, что для человека, который пережил встречу с Богом, совершенно ясно. Это не просто эмоции, если даже внешне, в пересказе и похоже на то. Это нечто принципиально иное, качественно иное. И опыт этой встречи не сводим ни к чему другому, он самостоятелен. И в нем, раз подлинно пережив, не придет в голову сомниться. Или, быть может, даже наоборот, если сомневаешься, значит и вправду можно ошибиться и принять за религиозный опыт переживание чисто эмоциональное. Но вот когда внутренне нет даже намека на сомнение, тогда, наверное, это и вправду она, именно встреча и именно с Богом. В том фрагменте, который мы услышим, речь идет о встрече с Богом через чтение Евангелия. Давайте послушаем аудиоверсию сюжета из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов».
Это произошло во Франции летом 1928 года. Под Парижем был организован летний лагерь для детей иммигрантов. В то утро стоял переполох. Ожидали приезда знаменитого богослова. Дети имели смутное представление о христианской вере. Оказавшись на чужбине, подростки быстро забывали свои православные корни. Одним из таких детей был и 14-летний Андрей Блум, сын российского дипломата. Беседа с гостем началась. Андрея, как и многих сверстников, тогда увлекали военные темы, особенно героизм русских солдат. Не раз он слышал, что основой для героизма была вера в Бога. Но каково же было его разочарование, когда богослов заговорил? Он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии. Отчего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся. Кротость, смирение, тихость – все рабские свойства, в которых упрекают христиан, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил ехать домой, обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и навсегда покончить с этим. Приехав домой, Андрей открыл Евангелие и пришел в недоумение. Оказалось, Евангелий целых 4. Пришлось выбирать. Оценив объем каждого Евангелия, Андрей остановился на самом коротком, от Марка. Чтение давалось с трудом, непривычный язык не поддавался желанию поскорее покончить с этим приторным христианством. Но вскоре у него появилось ощущение, что с каждой прочитанной строчкой что-то меняется. Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. И это чувство было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я смотрел долго. Ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, У меня было яркое сознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос. Значит, я достоверно знаю лично, что Христос воскрес. И значит, все, что о нем говорится, правда. Потом, будучи уже взрослым, Андрей принял монашество с именем Антоний. Вскоре весь христианский мир узнал об удивительном человеке, апостоле Англии, митрополите Сурожском Антонии, который всю свою жизнь посвятил проповеди христианства. Подобных случаев не перечесть. И в самый разгар борьбы с религией те, кто открывали Евангелие, чтобы посмеяться, нередко закрывали его, глубоко задумавшись. Но над чем? В чем загадка этой книги? Ведь Иисус Христос сам ничего не писал. И если мы думаем, что задачей евангелистов, написавших Евангелие, было изложить биографию Христа, нас ожидает разочарование. Евангелие больше похоже не на обстоятельное и подробное историческое повествование, а на краткие заметки в блокноте, когда нужно быстро записать для себя самое главное. В Евангелиях нет предисловия, введения, плана, заключения. Авторов Евангелий не особо-то волновали стиль и изысканность речи. Скорее, они просто не могли не записать то, чему были свидетелями. Это вовсе не подробное описание жизни Христа. Это опорные точки для живой памяти о Христе. Памяти, которая всегда пребывает в церкви, так же, как и в блокноте, между строчками и пометками живет память о происшедшем. Само слово «Евангелие» в переводе с греческого значит «благая весть». Добрая весть о совершенном Христом спасении человека от уз греха и тирании смерти. От того, кто эту весть приносит, Матфей, Марк, Лука или Иоанн, ее содержание не меняется. Все четыре автора говорят об одной благой вести – Иисусе Христе, Сыне Божьем. Но каждый из авторов замечает то, что ему ближе. Матфей говорит о Христе как исполнении пророчеств Ветхого Завета. Его глубоко укорененного в традиции предков особо волнует долгожданное спасение от греха и милость Бога к грешнику. Марк, самый молодой из апостолов, своим Евангелием представляет Христа живо, ярко и сильно, как величественного и могущественного царя, но царя не от мира сего. Лука, врач, спутник апостола Павла, как и положено человеку обстоятельному, старается не упустить из виду ничего важного, поэтому его Евангелие подробнее остальных повествует о Христе. Евангелие от Иоанна стоит несколько особняком. Апостол, ближайший и любимый ученик Христа, только в глубокой старости решил облечь в слово то, что видели его глаза и осязали руки. Не желая повторять уже написанного другими евангелистами, апостол Иоанн своим удивительно глубоким словом раскрывает неизреченную тайну сущности Бога, тайну любви. Евангелие – это вызов. Невозможно прочитать Евангелие и остаться прежним. Евангельское повествование настолько ощутимо являет собой Христа, что читатель неизбежно оказывается перед выбором – либо принять Христа, либо отвернуться от Него. Но оставаться безразличным уже невозможно. Евангелие не оставляет читателя безучастным, оно ждет ответа. И этим ответом становится вера в Евангелие, вера в то, что Иисус Христос и есть Сын Божий, Спаситель мира.
Это была аудиоверсия сюжета под названием «Евангелие» из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Итак, мы услышали историю обращения к Богу будущего выдающегося пастора и проповедника и миссионера 20 века митрополита Антония Сурожского. К этой истории он будет обращаться не раз в своих беседах, чтобы сказать как раз о том, что существование Бога невозможно математически доказать, в нем нельзя убедить другого. Но все меняется, когда происходит та самая встреча, то есть у человека возникает собственный религиозный опыт. Тогда и доказательств не нужно. К этой теме владыка Антоний обращался и в беседе с журналистом русской службы радио BBC Анатолием Максимовичем Гольдбергом. Эти беседы в виде текстов позже вошли в сборник под названием «Бог. Да или нет. Диалог верующего с неверующим». Давайте послушаем аудиоверсию одной из этих бесед. Фрагмент начинается с реплики неверующего собеседника.
Митрополит Антоний, я слушал много ваших выступлений по радио и телевидению, и вы часто говорите об общении с Богом. С моей точки зрения, общение с Богом имеет в сущности лишь символическое значение и означает соблюдение этических норм, установленных христианством и другими религиозными учениями. Другими словами, под «общением с Богом» подразумевается делать то, что нужно, и не делать того, чего нельзя делать. Но я полагаю, что для вас этот термин имеет более глубокое значение. Что же это означает для вас конкретно? Идет ли речь только о молитве или о чем-то другом? Ваш вопрос очень многогранный и, честно признаюсь, очень трудный. В том смысле, что говорить о каком-то опыте, который тебе кажется достоверным, можно. Но сделать его убедительным или понятным, или помочь другому человеку его уловить, очень трудно. Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал следующее. Во-первых, в нашем общении с Богом есть, конечно, этический момент. Соблюдение божественных заповедей, следование каким-то путем, который предуказан нам Богом. Но, с другой стороны, это общение тоже предполагает, что в пределах, если не моего личного опыта, то в пределах чьего-то опыта, было какое-то веление от Бога, было какое-то указание, данное им, о том, что эти заповеди – закон жизни, что этот путь ведет к жизни. И вот за пределом этического момента, который присутствует и который необходим, без которого просто нет никакого смысла в общении, должен быть где-то момент встречи, или моей лично, или чьей-то еще. Скажем, в христианской, в библейской традиции, речь будет идти о том общении, которое имели с Богом святые, пророки, законодатели. И если они рассматриваются как глашатаи закона Божия, это предполагает где-то личную встречу с Богом. Значит, это примерно сводится к тому, что понятие зла и добра исходит от Бога, не правда ли? Что иначе этих понятий не было бы вообще. Это я очень хорошо понимаю, и я всегда считал это самым убедительным доводом в пользу религии, в пользу существования Бога. Это так. А вот момент встречи, причем, я думаю, можно оставить в стороне пророков и святых. В конце концов, веруют же не только пророки и святые. Веруют обыкновенные люди. Что означает для обыкновенного человека встреча с Богом? Вы упомянули о молитве. Я к этому прибавлю опыт, который в христианской церкви мы называем таинствами. В молитве некоторые люди не столь редкие, и в некоторые моменты, не в любое время, не по их собственному мгновенному выбору, испытывают порой сознание, что к ним приблизилась какая-то реальность, что они оказались лицом к лицу с каким-то присутствием, что кто-то встал перед ними, открыл себя. Они вдруг осознают, что в этом невидимом мире, который вокруг них, кто-то присутствует. Это такое же явственное, такое же четкое ощущение, какое бывает иногда, например, когда находишься с человеком и вдруг прорвешься до него. Устанавливается контакт? Устанавливается живой, настоящий контакт, который вас заставляет признать, что кто-то там есть. Так же, как иногда бывает, сидишь с человеком, и он для тебя просто предмет. Никак до него не докричаться, не достучаться. И вдруг он открывается перед тобой в своем человеческом облике, живой, глубокий, отзывчивый. Вот это один из моментов, который заставляет человека говорить об общении. Теперь второе. Я упомянул о таинствах. Таинство, с точки зрения христианина, это непосредственные Божьи действия, которые через материю этого мира каким-то образом до нас доносят, доводят какую-то искорку жизни самого Бога. Это, конечно, объяснить, передать нельзя. Это некоторые люди испытали с большой силой и скажут: «Да, когда я приобщился этого хлеба и вина, я вдруг обнаружил, что это не были только хлеб, только вино, что они до меня донесли какой-то сверхъестественный опыт». Вы имеете в виду причастие? Я имею в виду причастие, но можно было бы также говорить о крещении, если речь шла бы о крещении взрослого человека. Это могло бы быть помазание елеем, освященным маслом в случае болезни. Возникает яркое, четкое сознание, что через это вещество вдруг коснулась до нас божественная действительность, которая приобщила нас к новой жизни, восстановила нас в каком-то новом образе. Приобщила вас к новой жизни. Что это значит? К лучшей жизни, в которой этические правила будут соблюдаться более строго, во всей их полноте? Я думаю, здесь два аспекта. С одной стороны, появляется чувство и сознание, что открылся какой-то источник внутри, что вдруг я ожил, что во мне бьет ключом жизнь. А с другой стороны, что эта жизнь не просто моя жизнь, которая оживилась и которая будет течь по-прежнему, но что это жизнь другого свойства, которая от меня неумолимо, торжествующе требует какого-то нового качества, этического, внутреннего и внешнего. Такому человеку, как мне, это, конечно, очень трудно понять. Я понимаю, что есть факторы, которые требуют от человека новой жизни, лучшей жизни, более строгого соблюдения этических правил. Но скажите, общение с Богом, не означает ли это в трудную минуту просто диалог с самим собой, или, вернее, диалог со своей совестью? Я думаю, что это начинается часто диалогом с самим собой, в поисках большей правды, чем та правда, к которой мы привыкли. Если мы будем внимательно, строго, с честностью говорить с самим собой и прислушиваться к тому, что говорит наше нутро, какая правда звучит в нас, то, вероятно, мы услышим то, что вы называете голосом совести. Говорить о совести, в конце концов, так же абстрактно, как говорить о Боге, потому что она физически так же неуловима. Это какая-то внутренняя правда, правда жизни, правда межчеловеческих отношений, правда человеческого достоинства, что ли. Но где-то за пределом совести, которая тоже обусловлена, потому что совесть, наше понимание человеческих отношений, собственного достоинства, в значительной мере зависит от того, как мы воспитаны, в какой обстановке, на каких принципах. Прорываясь за пределы совести, мы вдруг обнаруживаем, что есть что-то более глубинное и решительное, чем моя совесть, какой-то голос, который говорит: «Твоя совесть это говорит, но она ограничена. Есть большая правда». В отношении, например, молитвы, когда мы обращаемся внутрь себя, мы проходим, да, через себя. Не может быть молитвы углубленной, молитвы, где мы ощущали бы присутствие Божие, которое сначала не коснулось бы и не охватило бы нас самих. Если мы сами невнимательны, если наше сердце не участвует, если мы не хотим найти правду жизни, истину и просто жизнь, то мы не дойдем до той глубины, где может быть та встреча, о которой я говорил. То же самое бывает в отношениях с людьми. Это все верно, но возьмем такой пример. Что вы делаете, когда предстоит трудное решение, когда вы не знаете, как поступить правильно? Такие моменты, конечно, очень часто бывают. И, скажем, когда речь идет о чем-то очень важном, что вы делаете? Вы только думаете или вы обращаетесь к Богу с молитвой? И то, и другое. Я стараюсь сначала самым честным образом, сколько у меня хватает честности и ума и доброй совести, продумать вопрос, который передо мной стоит. Продумать с какой точки зрения? С этической? С этической точки зрения, с человеческой точки зрения. Это сводится к одному и тому же, но подход иногда бывает несколько иной. Не в порядке правил применения норм, а в порядке какого-то чутья правды. А затем я лично не умею просить Бога о том, чтобы было так или сяк. Это мне чуждо. Я стараюсь стать перед Ним и просто молитвенно предстоять перед Ним, то есть открыться, отдаться и сказать, что я хочу правды, я хочу добра, я хочу, чтобы была воля Божия, которая может идти наперекор всему тому, о чем я мечтаю. Но пусть она будет, потому что я верю, что эта воля Божия более мудрая, чем моя, и содержит в себе гораздо большую любовь и человеческую правду, чем моя. Значит, все сводится к тому, что вы обращаетесь к Богу за советом? Да. И вы ждете от Него чего? Прозрения? Я жду от Него, да, прозрения, более глубокого разумения. И на опыте иногда это прозрение, это разумение так резко идет наперекор со всем тем, чего бы мне хотелось, что я не могу это воспринять просто как новую точку зрения, которая во мне открылась. Иногда бывает явственное сознание, что действительно, я коснулся какой-то надмирной области, какой-то области, превосходящей весь мой опыт человеческих, психологических, общественных отношений. Мне лично этот процесс представляется просто продолжением первого. Вы сами сказали, что когда вам предстоит принять важное решение, трудное решение, вы начинаете с того, что вы его стремитесь как можно более тщательно или как можно более честно продумать, а затем обращаетесь к Богу с молитвой. Это мне представляется просто продолжением первого процесса. Другими словами, вы продолжаете думать, но, по-видимому, вы начинаете думать уже в каком-то ином состоянии. Я бы сказал, что думать я перестаю, а начинаю слушать и прислушиваться как можно более внимательно. К чему? К тому, что прозвучит во мне. В том-то и дело. Да, разумеется, я не ожидаю какого-то голоса извне. Видите, тут такой момент, который я не могу передать, который относится к внутреннему сознанию. Иногда прорываешься до какой-то глубины и сознаешь, что дошел до новой глубины в себе самом. А минутами такое явственное, сильное, яркое чувство, что в тебе заговорил иной, что тебя направляет некто отличный от тебя. И вот этого я не могу передать в том же смысле, в котором нельзя передать субъективное переживание иначе, как субъективное. Я не могу его объективировать, я не могу доказать его объективность. И однако эта объективность порой для меня очень яркая, ясная. Бывает, что я нахожусь перед какой-нибудь проблемой и ставлю себе вопрос. Но бывают моменты, когда человек ничего не ищет, и вдруг войдет в это сознание внезапного присутствия Божия, вдруг ощутит, что он находится перед Богом, что Бог тут. Это мой собственный первичный опыт, почему я и стал верующим. В момент, когда я хотел доказать себе, что нет Бога, что Евангелие – чушь сплошная, что не во что верить, что смысла жизни нет. Вдруг мне стало совершенно ощутимо ясно, что я нахожусь в присутствии живого Христа. Конечно, вы можете сказать, что это была галлюцинация, это был бред, это была иллюзия. По-моему, вам просто пришла в голову мысль. Простите за такое прозаическое определение. Нет, тут и дело, что это не была мысль. Я читал, и мне пришлось поднять глаза, потому что мне было совершенно разительно ясно, что по ту сторону стола, перед которым я сидел, кто-то находится. Мне пришлось посмотреть, так же, как бывает иногда, что идешь по улице и обернешься, потому что кто-то тебе в спину смотрит. И потому я и говорю о галлюцинации, о такой внешней иллюзии. Я ничего не видел, но уверенность в этом объективном вне меня присутствии была такая яркая, что она при мне осталась до сих пор. Конечно, не с той же яркостью, но с той же убедительностью и конкретностью. Ну, как всегда я вижу, это, конечно, очень старая истина, что веру от разума отделяет черта. Вера находится по ту сторону этой черты. Большое вам спасибо, митрополит Антоний.
Это была аудиоверсия книги «Бог, да или нет? Диалог верующего с неверующим». Мы услышали фрагмент беседы митрополита Антония Сурожского и журналиста BBC Анатолия Максимовича Гольдберга. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».